Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Почему юг не север? Гость «Американского часа» – профессор из Джорджии Диана Гратиньи. Американцы о специфике русской классики. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back. Февраль стал месяцем афроамериканской культуры 40 лет назад. До этого ей отводилась всего лишь неделя. В этом месяце в Соединенных Штатах принято отмечать достижения выдающихся афроамериканцев и вспоминать трагическую историю африканской диаспоры в Америке. Хотя рабство было отменено полтора века назад, последствия его до сих пор ощущаются в стране, особенно на глубоком юге, где гражданская война оставила наиболее глубокие следы. Сегодня Владимир Абаринов беседует об этом с нашим человеком из Джорджии Дианой Гратиньи.
Диана Гратиньи – уроженка Саратова, ставшая американкой благодаря замужеству. Вместе с мужем и двумя детьми она живет в городе Мейкон, в самом центре штата Джорджия, и преподает русский язык и литературу в местном университете. По американским географическим понятиям, Джорджия – это глубокий юг. Я предложил Диане рассказать о жизненном укладе южан, об их историческом и культурном наследии. Начать я решил с кухни, потому что Диана, судя по ее блогу, великолепная хозяйка. В прошлом году, накануне Дня Благодарения, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в своем кулинарном отделе рецепты традиционных для каждого штата праздничных блюд. Для Джорджии они выбрали пирог с орехами пекан. Диана, это действительно характерное для Джорджии блюдо?
Вообще это очень традиционное блюдо. Пеканы здесь растут везде. Недалеко от нас есть пекановая ферма. Они их высаживают стройными рядами. И это очень высокие раскидистые деревья. Я думаю, что это разновидность грецкого ореха. Очень похож по вкусу, но вкус более нежный, деликатный, не такой пряный. И поскольку вот в Джорджии очень любят добавлять много коричневый вот этот сахар, и мед, и масло, получается такой довольно тяжелый и в то же время сладкий ореховый пирог. Эти пеканы укладываются сверху, запекаются и получается вкусно.
Во времена рабства существовала большая разница между рационом рабов и рационом господ. Некоторые ассоциации такого рода афроамериканцы до сих пор воспринимают как оскорбление, а некоторые утратили остроту. Например, в американском политическом лексиконе есть выражение «pork barrel» – «бочка свинины». Так называют распил бюджета в Конгрессе, когда каждый конгрессмен старается урвать кусочек для своего избирательного округа. Выражение это происходит от обычая выкатывать рабам по праздникам бочку солонины. Но сегодня о его происхождении помнят только лексикографы. Диана, скажите, а в наше время меню белых и афроамериканцев отличаются друг от друга?
Когда я иду за покупками, то у меня такое чувство, что все равно существует это разделение. Овощи, в принципе, большим спросом не пользуются. Кто готовит овощные блюда, очень много таких блюд именно у афроамериканцев. И они предпочитают цыпленка и крылышки. А вот стейки, мясные блюда, такие вот эти сладкие гарниры, это больше белыми уважается. И готовится в таких заведениях, куда, в общем, ходит белая публика больше, чем черная. И мне кажется, это вот исторически так сложилось, что мясо – это еда плантаторов, а зелень и такие вот остатки, какие-то куриные крылышки эти, это все еда черных. Конечно, сейчас перемешано.
Джорджия – штат с необычной историей. Первыми европейцами там были испанские католические миссионеры, но из-за нападений пиратов они бросили основанные ими поселения и ушли в более спокойную Флориду. В 1732 году король Георг III, в честь которого названа Джорджия, выдал хартию на управление этой территорией британской благотворительной корпорации, которая привезла туда безработных и несостоятельных должников. Они должны были трудиться и в случае необходимости оборонять границы от испанцев и французов. Джорджия не участвовала в борьбе за независимость и оставалась оплотом англичан вплоть до подписания Парижского мира между Англией и североамериканскими колониями. После акклиматизации хлопка и изобретения хлопкоочистительной машины, ее изобретатель Элли Уитни, уроженец Джорджии, Джорджия превратилась в самый богатый штат юга. Она была одним из первых штатов, отделившихся от севера в 1861 году и сильно пострадала в ходе так называемого «марта». марша к морю генерала Шермана. Диана, что осталось в Джорджии от уклада, традиций, прежнего образа жизни?
Они не осознают, но многое есть, но оно размывается очень сильно современной культурой. Уходит поколение людей, которым сейчас 80-70 лет. Я думаю, что они были последними, кто следовал всем этим уставам твердо. Что осталось? Очень интересно смотреть. Ну, например, взять город Мейкон, в котором находится мой университет. Исторический центр города был выстроен в конце 19 века. И застройка грандиозная началась с удивительного дома. Он называется сейчас Hay House по имени последних владельцев. Но первый владелец был человек очень богатый. Он основал и страховую компанию, у него были какие-то там индустриальные бизнесы и так далее. Так вот, он построил грандиозный дом после того, как провел несколько лет в Европе со своей молодой женой в медовом месяце. 3 года они путешествовали, вернулись и построили во флорентийском стиле 6-этажный дом, 6-уровневый. Снаружи вы не видите, что это 6 уровней, но вы видите, как он в стиле. Там был водопровод, канализация была, источник даже, вот из этого источника по специальной системе вода поднималась в дом. Причем он это строил во время гражданской войны. Войска Шермана стояли буквально вот через реку, а строительство этого дома продолжалось. Так вот, цена обыкновенного богатого дома была в то время 10 тысяч, а он потратил 300 тысяч долларов на постройку этого дома. И эта семья была долгое время законодательницей мод. Они постоянно устраивали балы, маскарады. Это было сезонно. Постоянно приглашали к себе людей. И это было круговерчение всего города вокруг них. И когда уже следующее поколение стало продавать землю вокруг этого дома, то следующие особняки старались строить в том же стиле. И весь город жил в едином таком порыве. Весной у них были пикники. И это время остается, свадьбы. Потом летом на воды, отдыхали они там и так далее. Осенью начинается пора праздников, и это обязательно будет День Благодарения, и дальше это будут елки и так далее. Но зимой балы, маскарады. Зажиточная часть населения, она следует до сих пор этому расписанию.
Первым владельцем дома, о котором рассказала Диана, был Уильям Батлер Джонстон. Он не был плантатором. Свое состояние он приобрел как успешный банкир и инвестор в железные дороги. Во время поездки по Европе молодожены купили огромное количество предметов искусства, которые украшают этот дом-музей и сегодня. Диана, а есть в Джорджии понятие старых денег? Я имею в виду капиталы, нажитые предшествующими поколениями. Такая социальная группа существует?
Да, это очень закрытое общество. Вообще быть приглашенным в дом такой семьи, вообще такое общество, это единицы. И здесь очень внимательно относятся к тому, откуда вы, если вы местный, сколько вы здесь живете, сколько поколений. И даже есть люди, которые упоминают, что они здесь живут уже в 7-м поколении. Чем дольше, тем считаются они более уважаемые, и у них больше связей, больше возможностей. Это действительно так.
В отличие от севера, на юге особое отношение к огнестрельному оружию. Здесь охота остается важной частью образа жизни. Детей приучают к охоте с малолетства. И что еще важнее, приучают к правильному, безопасному обращению с оружием. Учат никогда не наводить ружье, даже не заряженное, на человека.
Детей тренируют с малолетства. Им покупают ружья, уже и винтовочки такие легкие. Если позволяет территория, в каком-то безопасном месте устанавливается мишень, и долго тренируется ребенок на этой мишени. Потом его могут брать с собой на охоту, и если они сидят где-то на вышке, строятся специальные такие деревянные башни, они туда забираются и ждут, когда пройдет мимо олень. Как правило, это на оленя или куропатку охотится, или индейку. И уже оттуда сначала он как свидетель. Потом, когда он убьет своего первого оленя или там свою первую индейку, это безмерная радость, праздник большой. И дети могут тоже быть вовлечены. И дальше уже, если вам нужны трофеи, то вы отвозите этого оленя в специальную таксодермию, там вам набивают чучело, мясо что даете вам его, возвращает уже в обработанном замороженном виде, вы уже его храните, потом используете. И этим очень гордятся, фотографии делают.
Девочек тоже учат охоте?
И девочки тоже могут быть включены, да. Не обязательно, что все. Конечно, тут ценится, что называется, джентльмен. Девочка должна быть мягкая, элегантная, спокойная, с очень хорошими манерами. И не только девочка, но и мальчик. Потому что вы до сих пор можете услышать, как дети вам говорят «Yes, sir», «Yes, ma'am». И это считается правильно. Их этому учат с пеленок так обращаться с людьми. Девочки, конечно, получают воспитание больше. Такое традиционное балет, пианино, живопись. И их действительно учат, как себя вести на публике. Это очень важно. Хорошие манеры прежде всего.
Мы привыкли к тому, что южане гораздо более религиозны, чем северяне. Что для них значит посещение церкви в воскресенье? Это проявление глубокой веры или привычка, ритуал, повод повидаться с друзьями?
Смотря для кого. Есть, конечно, верующие люди, для которых это жизнь. Но для большинства, да, это не только прийти помолиться, но еще и встретиться со своей округой. И если вы не ходите, то обязательно зададут вопрос, а почему вы не были, а где вы? Если вы не даете, например, долго на церковь, то вас обязательно спросят, а почему вы не пожертвовали в этот раз или в тот раз. Вам напомнят, вас привлекут. Они друг за другом следят и стараются держать всех вместе, всех в круге. И потом сразу видно, где какая церковь. Есть белые церкви и есть черные церкви, где пастор называется архиепископ. Причем он сам себя туда и возвел, в этот сан. И это другая уже церковь. И, конечно, нам, людям православным, на это смотреть иногда очень странно.
Молитва за семейным обеденным столом?
Любое мероприятие начинается с молитвы. Абсолютно любое. Футбол начинается с молитвы. Вечеринка начинается с молитвы. Все время идет эта молитва обязательно. Такое практическое христианство. Она в свободной форме. Это не наши, нужно следовать канону и символике и так далее. Нет, это может быть совершенно в любом виде. Это может произнести кто угодно, ребенок, отец, семейство, мать.
Американский юг – это родина виски-бурбона, музыки кантри и рокобили и великой американской литературы, дышащей ароматом магнолии и так и не выветрившимся за полтора века пороховым дымом, горечью от навсегда утраченного жизненного уклада. Уроженками Джорджии были Маргарет Митчелл, запечатлевшая великую драму гражданской войны, и Фланнери О'Коннор, писавшая о судьбах католиков в обществе протестантов. Эксцессы, связанные с прошлым, не редкость и сегодня. Не далее как осенью прошлого года в колледже, куда поступила моя дочь, две первокурсницы-южанки вывесили из окна своей комнаты в общежитии флаг Конфедерации. По этому поводу был большой скандал. Студенток застыдили, устроили даже марш протеста. Но это северный штат, Пенсильвания. У вас в Джорджии бывают такие происшествия?
Да, конечно, бывает. Вот в одном университете, например, где-то пару лет назад, вдруг на одном из братств вот этих fraternity появилось, или просто даже на всех дверях вот университета, появилось такое объявление, что поскольку есть этнические клубы, то мы организовываем клуб белых. И, конечно, тут же руководство университета выступило с заявлениями, что это недопустимо, и что они будут наказаны, и тут же все это дело прекратили. Все равно у людей вот было некоторое недоумение. А почему нет? То есть все дети, которые это, в общем, устроили, они так и не поняли, что... А почему нам-то нельзя? У черных есть, там, у индийцев есть, у корейцев есть, а у нас же тоже культура. Не понимают этого. И конфедератский флаг, отношение к нему совершенно иное здесь. Да, здесь до сих пор горюют по итогам гражданской войны. И действительно, этот марш генерала Шермана, я могу себе представить, это был действительно кошмар. Потому что они шли, огромная армия, после взятия Атланты, вниз туда, к океану, до Саванны. Она была растянута, если я не ошибаюсь, на 60 миль. И вот все, что было на этом пути, они сжигали, они воровали, ну и все остальное происходило тоже.
Вы лично чувствуете отчуждение между белыми и афроамериканцами?
Дистанцию я почувствовала сразу, в первый же мой приезд, как только я оказалась в аэропорту, я почувствовала, что вот есть они и есть мы. Все равно какого цвета, но вот это они, а это мы. И у меня был такой эпизод, который я ярко помню. Я покупала что-то и выставила это все на кассу, и она пробивает это, и дошло дело до бутылки вина. И она попросила по закону требовать показать ID. У меня тогда еще не было, я приехала по туристической визе и показала ей свой паспорт. Ну, естественно, сразу пошли вопросы, а кто вы, откуда вы, интересно ей стало. Она со мной развеселилась, стала улыбаться, все мне это. Пожелала мне счастья, пожелала мне там много чего нажелала. И я ей улыбаюсь тоже, все очень мило у нас проходит. И поворачиваясь к очереди, чтобы немножечко так подгрести к кассе поближе продукты, я вдруг поймала несколько таких настороженных взглядов. И в них вот явно читалось не то чтобы гнев или там презрение, нет, в них читалось удивление и даже какая-то некоторая зависть. Потому что, мол, а что это вдруг так радушно с этой женщиной общается? А кто она такая? Вот был этот вопрос, а почему так? И меня это, откровенно говоря, удивило, потому что я не понимала тогда, вот, а что тут такого-то? А потом уже до меня дошло, когда я уже много историй наслушалась, много историй узнала, я, в общем-то, поняла, что на них так не смотрят. Я все-таки другая, и они это чувствуют. И если они понимают, что мы не местные белые, то они с нами по-другому общаются. Это может быть не обязательно радушный прием, но это все-таки не вот эта вот холодная стена каменная, через которую не пробиться. Ни тем, ни этим.
Electricity running through.